Братья и сестры, мое желание обратить наше с вами внимание на жизнь людей или на жизнь человечества до потопа. А мы с вами даже попробуем вот за это время подсчитать количество лет от сотворения Адама до потопа, которое в последующее время пережил Ной. Мы с вами вот подсчитав увидим, что это довольно большой промежуток времени, в которое прожило не одно поколение людей. Вот в Священном Писании этот промежуток времени до потопа, описывается в книге «Бытие» 4, 5, 6, 7 главы. И вот если читать, можно вот сделать такой вывод, что это была очень развитая цивилизация людей. Они, допустим, очень хорошо были знакомы с земледелием, они очень хорошо разбирались в сортах растений, они знали, как возделывать землю. А люди допотопного времени или периода строили города, знали, как обрабатывать разные металлы. У них даже были музыкальные инструменты, свирель, гусли и свирели. То есть это была очень развитая цивилизация людей. Может быть, к нашему сожалению, Священное Писание, Библия, нам с вами не дает много информации вот о том, как жили вот люди до потопа. Но все же что-то есть. Вот центром сегодня нашего с вами внимания будет 5 глава книги «Бытие». Прошу вас открыть 5 главу книги «Бытие». Ну и можете взглядом быстрым посмотреть главу. Я думаю, вы уже заметили, что повествование этой главы для нас, для простых читателей Библии, остается не всегда вот до конца понятным. Потому что это всего-навсего, как мы иногда думаем, родословие. Родословие поколений Адама. Но вот мы с вами еще также обратим наше внимание на 4 стиха 6 главы. А для начала давайте прочитаем из 5 главы первые 5 стихов. Книга «Бытие», 5 глава, первые 5 стихов. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождению Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер». Это родословие. То есть вся глава – это родословие о поколении вот от Адама. Я думаю, когда в повествовании Библии вот нам с вами встречается родословие, нам их иногда очень трудно читать. А поэтому, может быть, в большинстве случаев мы с вами останавливаемся на поверхностном ознакомлении. Ну, либо просто иногда пропускаем вот эти вот главы, где говорится о родословии. Я думаю, братья и сестры, это объясняется тем, что мы с вами живем в такой культуре, где перечень поколений, где установление происхождения и степени родства не считается важным. Больше того, вот в нашей культуре не считается вот родословие достоянием общества. Это скорее считается вот личным чем-то, обладанием человека. Но в тех культурах, с которыми нас с вами знакомит Священное Писание или Библия, родословие очень часто содержит в себе важное значение. А родословие показывает количество членов внутри того или иного поколения. В Библии родословие они открывают историю того или иного рода. Вот, допустим, вот эта вот пятая глава книги «Бытие» прослеживает количество поколений от первого человека Адама. А вот это вот родословие, оно позволит нам с вами увидеть связь и количество поколений между Адамом и затем уже следующим героем Библии Ноем. И вот если посчитать, вот в этой главе мы с вами сможем проследить 10 поколений, включая Адама. И вы знаете, вот что интересно в повествовании этой главы? Особое место занимает поколение номер 7. Седьмое поколение из 10 занимает повествование о Енохе. Мы тоже с вами на это обратим внимание. А в дальнейшей вот жизни израильского народа родословие помогало установить связь между одной семьей и другой семьей. Родословие очень часто позволяло проследить наследственные участки земли. Вот представьте себе, что благодаря родословиям после плена было возможно восстановить социальный порядок в стране, в разрушенной стране, только благодаря родословиям. То есть вот для нас с вами родословия, они не кажутся имеющими ценности. Но вот совсем было не так для людей культуры Ближнего Востока. Вы знаете, вот что еще интересно, хотелось бы отметить. А есть много интересного в родословиях. Вот, допустим, в книге «Бытие» большая часть родословий начинается с определенной одной и той же формулы. Вот родословие. Если читать книгу «Бытие», вот почти каждое перечисление родословий начинается именно так. Вот родословие. А в первых 11 главах книги «Бытие» эта фраза встречается 5 раз. И в последующих главах эта фраза встречается еще 6 раз. То есть, если вы будете читать книгу «Бытие», 50 глав книги «Бытие» 11 раз вам будет предложено родословие. А книга «Бытие», вот мы с вами пока обращаем вот внимание на первые 11 глав, показывает для нас с вами удивительную, сложенную литературную структуру. То есть это очень продуманное повествование, очень продуманная литературная структура книги. А вот смотрите, слово «родословие» на языке оригинала возможно перевести еще и как и другие слова. Допустим, слово «родословие» иногда переводится как слово «происхождение» в русском языке или как слово «житие». Если учесть, что слово «родословие» имеет такие же значения, как «происхождение» и «житие», прошу вас, вот обратите внимание, что получается в 11 главах книги «Бытие». И мне помогут в этом братья, они просто, пожалуйста, высветите тексты, которые я буду говорить. Братья и сестры, вы можете посмотреть на экран. Первый текст, 2 глава, 4 стих книги «Бытие». «Вот происхождение неба и земли». Братья и сестры, 2 глава, 4 стих. «Вот происхождение неба и земли». 5 глава, 1 стих книга «Бытие». «Вот родословие Адама». А 6 глава, 9 стих этой же книги. «Вот житие Ноя». И 11 глава, 10 стих. «Вот родословие Сима, прошу прощения. В каждом из упомянутых случаев используется одно и то же слово. То есть книга «Бытие» особенно, вот первые 11 глав, а и затем последующие главы, это удивительно сложенная и продуманная литературная структура книги. Вы знаете, можно увидеть, что одной из целей написания книги было передать вот это вот очень важное родословие или связь количества поколений от происхождения неба и земли до происхождения Сима. Поэтому все истории, которые мы с вами читаем в первых 11 главах «Бытие», находятся в контексте единого родословия. Вот теперь мы с вами, я думаю, можем немножко по-другому посмотреть даже на то же самое повествование вот этой вот пятой главы. Таким образом, братья и сестры, родословие книги «Бытие» позволяет нам увидеть связь или знакомит нас с тем, как связаны поколения некоторых людей с остальной частью человечества. То есть родословие – это взаимосвязь, взаимоотношение некоторых потомков Адама с остальным человечеством. Я думаю, даже можно увидеть большее. Вот в повествовании, вот где включаются родословия, возможно увидеть, что Бог собирает или устанавливает особую линию потомков Адама после того, как человек согрешил. То есть книга «Бытие» показывает, как Бог, вот эти родословия, они показывают, как Бог устанавливает особую линию потомков Адама. И эта линия идет к Аврааму, к Израилю и к израильскому народу. Вот таким образом, братья и сестры, вот прочитав эту пятую главу книги «Бытие», проанализировав продолжительность жизни вот потомков Адама, возможно, ну хотя бы приблизительно, подсчитать количество лет от сотворения Адама до потопа. Если мы с вами посчитаем, то мы найдем 1656 лет. 1656 лет от сотворения Адама до потопа. А в повествовании пятой главы, если говорить уже не полностью книги «Бытие», но только о пятой главе книги «Бытие», возможно также увидеть определенную формулу, которая передается нам родословие. А для передачи поколений автор, вот Моисей, он пользуется одинаковым порядком. То есть сначала он говорит возраст, в котором у человека родился сын. Затем он сообщает количество лет жизни человека после рождения сына. И в заключение дается общее количество лет человека – и обязательно подчеркивается, что тот или иной человек умер. Вот я еще раз прочитаю вместе с вами родословие Адама. Это 3 глава этой 5 главы. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. А дней же Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. То есть вот эта вот формула придерживается автор на протяжении всей 5 главы. То есть это довольно строгий порядок повествования 5 главы. Но очень интересно обратить внимание, братья и сестры, что дважды в этой главе этот порядок преломляется. Этот порядок меняется. Есть два случая, где вот совсем другой порядок передачи информации. И мы с вами обратим на них внимание. Вот первый пример, где порядок родословия в 5 главе книги Бытия нарушается, это пример человека, которого звали Енох. Давайте мы вместе прочитаем с 21 стиха. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». То есть это один из случаев, где вот эта вот формула родословия, она меняется или прерывается. Вот первое, что выделяет Еноха из остальных потомков Адама, это самая короткая жизнь. Енох прожил всего, по мерам того времени, 365 лет. Вы знаете, вот следующая самая короткая жизнь в повествовании 5 главы книги Бытие, это жизнь Ламеха, которая составляла 777 лет. Таким образом, Енох становится единственным человеком, который прожил меньше, чем 700 лет. Следующее, что выделяет Еноха из потомков Адама, это фраза, которая характеризует его жизнь. «Енох ходил пред Богом» или «Енох ходил с Богом». А фраза даже повторяется вот в этих стихах дважды. То есть именно такими вот словами показывается жизнь человека праведного и непорочного перед Богом. А дело в том, что вот в повествовании Священного Писания образ ходящего человека, ходящего куда-то или ходящего зачем-то, это не только вот передвижение человека на ногах, но очень часто ходить за кем-то или ходить с кем-то характеризует направление жизни человека. Вот есть такой пример, братья и сестры, пример отступления от Бога, который похожим образом передается для нас с вами. Вот вспомните израильский народ, когда они находились уже в пустыне, и Моисей долго не возвращался с горы, они у Аарона потребовали: «Сделай нам тельца Бога, который бы шел перед нами». То есть люди желали идти за идолом, и не просто путешествовать по пустыне, а именно в смысле образа жизни, направления жизни. Вот, допустим, есть еще такой пример у пророков, которые говорят, что есть человек, который ходит по упорству своего злого сердца. Или еще можно вспомнить пример вот благочестивого мужа, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. То есть очень часто слово «ходить» открывает направление жизни человека. Кто-то ходит на совет нечестивых, кто-то ходит за идолом, а кто-то ходит по злому сердцу своему, по похотям злого сердца своего или упорства злого сердца своего. Вот, братья и сестры, Енох в противоположность, может быть, многим другим людям, которые окружали его, следовал за водительством Бога. Во всем, что он не делал, ведущим для него не было злое сердце, ведущим для него не был совет нечестивых, а или еще какой-то идол, ведущим для него всегда был Бог. И вот что интересно, конечно, мы с вами знаем, братья и сестры, что Енох, в отличие от других потомков Адама, он не умер. А библейский текст передает для нас с вами очень просто. Библейский текст говорит, что не стало его. То есть по сравнению с другими потомками Адама это звучит очень странно. Все умирали, а Еноха не стало. Поэтому Моисей немножко разъясняет нам, что же случилось с Енохом. И он говорит: Бог его взял. То есть Енох, как остальные потомки Адама, он не умер, но был взят Богом. Братья и сестры, это тоже очень интересно. Фраза 24 стиха, что Бог взял его, предполагает принятие человека в присутствии Бога. И вот в контексте первых глав Бытия это очень важная мысль. Это глубокий контраст с тому, что сначала произошло с Адамом и затем с Каином. Помните, братья и сестры, Адама Бог изгнал от своего присутствия, а Каина Бог изгнал еще дальше от своего присутствия. То есть вот взятие Еноха в присутствие Бога – это контраст тому, что произошло с Адамом, и затем, что произошло с Каином. То есть противоположное происходит. Читая о потомках Адама, читая родословие Адама, можно отметить одно ключевое слово вот этой вот пятой главы. Это слово «умер» или слово «смерть». Адам умер, Сиф умер, Енос умер, Кайнан умер и так далее, и так далее. Умер, умер, умер. То есть, с одной стороны, повествование вот этой вот пятой главы показывает нам смерть заключительным действием вообще вот для человека. Повествование это очень сильно вот продемонстрировано. Грех вошел в мир, и теперь человек заключительным действием для тебя становится смерть. Знаете, это страшный и неизменный приговор. И вот, братья и сестры, теперь давайте мы с вами подумаем в контексте смерти человека, когда все умирают как последствия греха, история Еноха показывает для нас с вами ключ к тому, чтобы действие вот этого вот проклятия, вы знаете, оно наказание смертью было сломлено. А человек не был создан для того, чтобы умереть. Человек был создан, чтобы жить. И поэтому жизнь возможна только при условии, если человек ходит с Богом или ходит за Богом. То есть вот жизнь в мире, окутанном смертью, дается для человека хождением с Богом. Вы знаете, братья и сестры, вот пример Еноха, он также становится примером для авторов и Нового Завета. Вот даже Енох, вот говоря языком Нового Завета, становится героем веры. Вот Енох становится человеком, у которого была вера. И Новый Завет объясняет, откуда у него была праведность. Вот апостол Павел в послании к евреям говорит, что у него была вера. Он был переселен верою. Он получил удостоверение, что он угодил Богу. И это все вот благодаря вере. И, конечно, кроме послания к евреям, братья и сестры, личность Еноха встречается еще и в послании Иуды. Если обратить внимание на то, что Иуда говорит о Енохе, то можно сделать такое предположение, что Енох еще и пророчествовал. Енох пророчествовал против нечестивых людей. Вот именно об этом говорит нам Иуда. Итак, личность Еноха. Это первый случай, братья и сестры, когда строгая формула пятой главы, показывающая смерть заключительным действием для человека, прерывается. Прерывается, чтобы для человека показать надломленное вот это вот наказание смертью. Следующий пример, где порядок родословия прерывается, это уже рождение Ноя. Только теперь вот этим вот рождением Ноя, вот перечисление поколения Адама заканчивается, и начинается новое повествование книги Бытие о потопе, вот героем которого является Ной. А вообще вот о Ное более подробно написано в следующей, в 6 главе. Но вот здесь, как вступление в 5 главе, можем прочитать предисловие к жизни Ноя. Братья и сестры, после рождения Ноя его отец Ламех провозглашает, 29 стих 5 главы. «И нарек Ламех ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Именно таким вот является значение имени Ной. Это покой или утешение. То есть вот на первый взгляд это вновь кажется довольно странным высказыванием Ламеха. Но вот это вот высказывание Ламеха очень хорошо показывает для нас с вами обстановку того времени, вообще вот как люди жили. Высказывание Ламеха показывает нам, братья и сестры, переживания людей. Они жили, строили города, у них были стада, у них была музыка, у них были инструменты, которыми они работали. И среди всего этого человек не имел утешения и покоя. Над человеком очень сильно тяготел отпечаток того проклятия, который Адам услышал в Эдемском саде. Да, что ты вот послушал голоса жены твоей, со скорби будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Человек нуждается и ищет облегчение. И Ламех показывает это вот в том, как он называет своего сына. Вот представьте себе, братья и сестры, прошли целые поколения, да, это можно сказать, вот целая цивилизация людей. Рождались разные люди, а облегчение не приходит. То есть после рождения Ноя вот у отца Ламеха как-то появляется надежда, что вот в конце концов, ну вот наконец-то, родился вот Сын, который принесет для нас, для скорбящих людей, утешение и покой. То есть в имени Ноя содержится вот такое вот желание благословения от Бога. Вообще, братья и сестры, я думаю, тоже будет очень интересно проследить, что первые главы книги Бытия говорят нам как о состоянии Бога, так и о состоянии человека. Вот, допустим, о состоянии Бога Священное Писание говорит нам, что после дней творения Он почил. Бог находился в покое, а люди, они находились в смятении. Люди имели скорбь и искали утешение. Человек переживает совсем другое состояние. В то время как Бог находится в покое, у человека беспокойство, а у человека волнение, у человека тревога. И вы знаете, вот мы сказали, что значение имени Ной – это покой или утешение. Вот представляете, что слово «суббота» – это синоним слова «ной», синоним значения слова «ной», то есть покой. Ну, наверное, конечно, вот не просто перестать трудиться и ничего не делать, а, скорее всего, человек ищет именно утешение. И вот отец Ноя Ламех находится в таком поиске покоя. Он утешит нас. И вот наименование Ноя – это вот предсказание для человека возможности такого утешения. Значит, братья и сестры, жизнь людей была наполнена скорбью. Больше того, вот просмотрите, прошли сотни лет, а Ламех помнит, что причина скорби кроется в том, что произошло в Эдемском саду. То есть люди это осознают, люди это понимают и знают, что в саду Бог проклял землю из-за согрешения Адама. И вот теперь они находились вот в такой вот скорби. Итак, мы с вами посмотрели вот повествование 5 главы, главы, в которой представлено перечисление 10 поколений Адама. И вот из повествования для нас выделяется два примера. Енох, который ходил с Богом или жил с Богом, на которого... И Ной, на которого теперь смотрят, как на несущего надежду скорбящему от человека. Но кроме этого, братья и сестры, хотел бы еще вот обратить ваше внимание на очень странное повествование 6 главы. Давайте мы еще вместе прочитаем первые 4 стиха. Книга Бытие, 6 глава, первые 4 стиха. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жену, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. А в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди». Ну вот, братья и сестры, мы с вами прочитали повествование первых 4 стихов 6 главы книги «Бытие», и это считается одним из самых сложных библейских текстов для понимания. То есть на протяжении долгого времени, да, что считается именно вот этот текст одним из самых сложных для объяснения. Вы знаете, вот эта вот краткость повествования и отсутствие объяснения некоторых деталей, вот толкование этого отрывка, ответственность толкования этого отрывка оставляет за нами, за читателями. Да, вот, допустим, в тексте нет объяснения, кто такие сыны Божии, а кто такие дочери человеческие. Поэтому очень трудно с полной уверенностью, спокойствием делать какие-то выводы. Действительно ли библейский текст говорит нам о взаимосвязи сверхъестественных существ, ангелов с человеком? О такой взаимосвязи, в результате которого появилось новое поколение людей, новая раса людей, людей-великанов. Это один из самых сложных вопросов Библии. Братья и сестры, сразу предупрежу вас, мы с вами не сможем ответить на этот вопрос также, но хотелось бы вместе с вами вот хотя бы попытаться посмотреть на некоторые детали, обратить внимание, позвольте предложить вам вот обратить ваше внимание на историю толкования этого библейского текста. Говорят, что самые древние толкователи Библии, иудейские толкователи, они не имели никакого расхождения в понимании данного текста. Вот голоса древних иудейских толкователей звучали в унисон. Когда исследуют древнюю иудейскую литературу, то древние авторы имели единство в понимании вот этого выражения «сыны Божии». Они представляли для себя сынов Божьих существами неземного происхождения. Они говорили, что это а были ангелы. То есть это было такое время, когда выражение «сыны Божьи» и «ангелы», оно было взаимозаменяемым. Но уже ко второму веку нашей эры понимание данного текста начало сильно меняться. И теперь у иудеев появились такие толкователи, которые говорили, что сынов Божьих, о которых говорит нам текст, необходимо считать не ангелами, а детьми знаменитых людей или людьми благородного происхождения. После появления такого толкования или понимания некоторые толкователи, они даже налагали проклятие на тех, кто считал сынов Божьих ангелами. Это то, что касается иудейских, но не христианских древних толкователей. А ранние христианские толкователи точно так, братья и сестры, не придерживались мнения, что текст 6 главы говорит об ангелах. Но очень скоро в христианстве такое мнение тоже начало подвергаться сомнению. И уже в конце 2-го или начале 3-го столетия появилось мнение, что сыны Божьи – это не ангелы, а люди. Их считали либо потомками Сифа, либо потомками Еноха, о котором мы с вами сегодня говорили, считали их линией благочестивых людей. Таким образом, братья и сестры, как большинство как иудейских, так и христианских толкователей Священного Писания, они отклонялись от такого мнения, что вот сынов Божьих необходимо считать ангелами или существами неземного происхождения. Дело в том, что у нас есть еще два текста в Новом Завете, которые говорят или открывают грех ангелов и наказание ангелов. Я напомню, братья и сестры, эти тексты, это 2 Петра, 2 глава, 4 стих. Петр пишет следующие слова. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Петр пишет об ангелов, согрешивших ангелах, которых Бог наказал. У Иуды похожий текст, 6 стих, послания Иуды. Иуда говорит, что ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает вечных узом под мраком на суд великого дня. То есть Иуда тоже говорит об ангелах, которые были наказаны и находятся в узах вечной тьмы. Братья и сестры, но ни Петр, ни Иуда, говоря о грехе ангелов, не открывают нам, в чем был заключен их грех. Ни Иуда, ни Петр не открывают нам природу греха. Поэтому из этих вот текстов Нового Завета очень трудно понять, из-за какого греха ангелы были наказаны Богом или были вот связаны этими узами. Поэтому опять, братья и сестры, невозможно быть уверенным в том, что Петр и Иуда, говоря о согрешении ангелов, ссылаются на 6 главу книги Бытие. Вот по той причине, что в книге Бытие ничего не сказано о наказании ангелов каким-то мраком. Но еще вот говорят, братья и сестры, что само выражение «сыны Божьи», оно имеет вот такие вот значения. Допустим, в Библии, кроме сынов Божьих, встречается выражение «сыны пророков» или «сыны народа». То есть вот слово «сыны» открывает принадлежность человека, принадлежащих определенной категориям. Таким вот образом говорят, что сынов Божьих можно отнести к определенной категории людей, которые занимали какое-то особое положение перед Богом. Братья и сестры, ну вот вывод можно сделать такой, какое бы мнение мы с вами не учитывали, или какого бы мнения мы с вами не придерживались, ни одно из предложенных мнений не дает читателю полную картину событий. После вот исследования любого из этих мнений у человека остаются вопросы. Трудно согласиться с тем, что вот сыны Божьи это были ангелы, что вообще возможно такое вот смешение духовного мира и материального мира, это больше похоже на древнегреческую мифологию, но остаются в библейском тексте другие вопросы. То есть трудно понять, кто такие дочери человеческие, а почему мы должны их считать людьми грешными? Ведь дочери человеческие ничего не говорит нам о том, в каком состоянии были эти люди. То есть, как бы мы с вами ни пытались ответить на этот вопрос, братья и сестры, у нас останутся вопросы. И почему вот после такого смешения появилась новая раса людей, людей исполинов? Но я хочу вас успокоить, братья и сестры. Читая вот этот вот текст, можно сделать один общий вывод. Общий вывод, который позволяет понять вот повествование книги Бытие. Скорее всего, братья и сестры, для человека Богом были установлены определенные границы, которые человек не имел права переходить. границы между миром божественного и миром человеческого. Но опять читая первые несколько глав книги «Бытие», можно проследить постоянное желание человека или, вот знаете, соблазнение дьявола, чтобы человек посягнул на мир божественного. Помните, братья и сестры, на что посягнули люди в Эдемском саду? Они посягнули на дерево познания добра и зла, знание, которое принадлежало только Богу. А, братья и сестры, помните, что начали делать люди, когда они собрались вместе в земле Синаар? Они начали строить башню и башню до небес. То есть вот в контексте вообще повествования вот этих первых нескольких глав книги «Бытие» можно сделать предположение, что Бог поставил для человека границы. Были определенные границы, которые человек знал, границы между божественным и человеческим. И вы знаете, вот эта вот история, первые несколько стихов показывают нам, что человек вновь покусился на божественное. Либо, братья и сестры, мы можем сделать и сказать, что начало 6 главы показывает нам то, как грех проникает все глубже и глубже в самые разные слои общества. Вот для чего Моисей оставил эту непонятную для нас историю? Он очень хотел показать, как грех распространяется в самые разные слои общества. И это уже, братья и сестры, самая последняя ступень в отступлении человека от Бога. Результатом такого отступления теперь уже будет полное уничтожение человека через потоп. То есть, в общем, точку в разъяснении текста мы с вами не можем поставить, но можем увидеть, братья и сестры, вот повествование в том, что грех развивается, грех проникает все глубже и глубже, да, и Богу приходится уже действовать вот уничтожением человечества через потоп. А, братья и сестры, я говорю обо всем этом совсем не для того, чтобы нам было просто интересно смотреть на повествование Библии. Я думаю, вот у нас с вами есть ответственность, вот как читатели Библии, желающие познать истину, у нас есть ответственность взять выводы или полезное что-то для нашей с вами жизни. А первые несколько глав книги «Бытие» открывают для читателя историю сотворения человека и грехопадения человека. Вот представьте, вот просто в повествовании, допустим, мы с вами дошли до 6 главы. Братья и сестры, если читать эти 6 глав, вы заметите одно – это постоянная борьба воли человека и воли Бога. То есть, читая первые шесть глав книги «Бытие», это только 6 глав, потом дальше еще будет. Братья и сестры, постоянная борьба согрешившего человека, воля согрешившего человека, она всегда противостоит воле Бога, который сотворил человека. Я думаю, сегодня мы с вами живем вот в мире, в окружающем, на что-то с вами окружает. Вам не кажется, братья и сестры, что иногда мы с вами недооцениваем вот этого понятия, что значит грех в человеке? Вам не кажется, братья и сестры, что иногда мы начинаем заигрывать грехом? А вот первые 6 глав книги «Бытие», они, знаете, очень громко говорят о том, что грех – это настолько страшное понятие, грех в человеке. Братья и сестры, представьте себе, что для того, чтобы теперь навести порядок в сердце человека – нужна была смерть Иисуса Христа. Только через приход Христа на землю, через Его служение, через Его смерть и воскресение возможно в сердце человека теперь навести порядок. Я думаю, братья и сестры, нам с вами важно осознавать еще и больше. К сожалению, мы с вами являемся обладателями той же природы, что и Каин, а что и другие потомки Адама. Это природа, в которой живет грех. И нам с вами очень важно понимать, братья и сестры, без нашего Господа Иисуса Христа мы не дойдем. Без нашего Господа Иисуса Христа мы не сможем попасть на небо. Грех – это очень страшное понятие в человеке, и он живет в нас. Поэтому нам с вами в любом возрасте, в любом уровне духовного роста, нам всегда нужен наш Господь Иисус Христос. Только благодаря Ему, братья и сестры, мы способны делать шаги в небо. Слава Ему за это. Аминь. Я приглашаю вас к молитве.